Мы продолжаем нашу вот именно вот весь год идущую эпопею о 1812 году. Мы разбираем разные аспекты войны 12 года, жизни в 12 году и личности. Но сегодня мы и послушаем, и посмотрим, потому что я всех, кто имеет доступ к сетевизору, даже отдаленный, я призываю смотреть. Потому что смотреть есть на что. У нас в гостях Павел Алехин, художник, реконструктор, преподаватель ГИТИСа. И вы можете его увидеть, во-первых, в форме. Сегодня будет речь пойдет об униформе, об обмундировании. Что удобно, что неудобно, что носили. Задавайте свои вопросы. +7 985 970 45 45. Твиты свои посылайте на аккаунт «Вызван», так что все выясняйте. Кто и кто, кое-кто смотрит уже, поэтому, потому что комментирует то, что у нас и на столе, и то, что надето на Павле. Павел, добрый день.
Здравствуйте.
Сразу скажем для сетевизоров, в чем вы?
Это униформа сержанта 1-го полка пеших гренадеров императорской старой гвардии Франции.
Франции, да, и вот с почетным легионом.
Почетный легион, да, как солдатский. Именно серебряный солдатский почетный легион.
Да, и стоит...
Это шапка. Парадный головной убор, меховая шапка, очень знаменитая, французский, именно отличавшаяся старой гвардией Наполеона. А здесь лежит шапочка, которую носили вне строя.
Вне строя, но в бой ходили в тех шапках.
В бой, на парад, в караул, всегда в шапках.
Это вот эти знаменитые, те самые, да. Те самые шапки.
Особые шапки, которые были присвоены... Старой гвардии Наполеона, ну и в армию их носили в подражание.
Уже в подражание.
Да.
Вот когда ведь меховые шапки появились раньше, а потом еще продолжались, и все стали носить меховые шапки в 19 веке, было вот середина 19-го уже несколько другие, вообще все ходят в меховых шапках. Такое ощущение, когда мы смотрим на старые изображения.
Ну, появились они еще в 17 веке, их прообраз, скажем так. В 18-м это получило свое развитие, вошло в моду. Дело в том, что люди в 18-19 веке были не такого большого роста, в среднем 1,60 м, по нашим понятиям это сейчас тем более небольшой рост. И люди стремились увеличить свой рост хотя бы за счет головных уборов. И самые элитные части получали возможность носить шапки из меха. Поскольку медведей было ограниченное количество, ношение меховой шапки – это особое отличие.
Ну, вот это настоящий медвежий мех.
Да, это медвежий мех, настоящее петушиное перо. Это перо из Франции привезли специально.
Это имеется в виду красный султан.
Да, султан вот. Из петушиных красных перьев. Здесь все натуральное. Даже то, что солдаты называли обезьянье, не будем говорить.
Обезьяний зад.
Да, обезьяний зад.
Да.
Вот эта вот накладка, она...
Это тоже... В «Дилетанте» мы могли посмотреть, и там стрелочка, и так и было написано, как это называется.
Да, вот она вышита настоящими золотыми нитями, как и положено.
Настоящие золотые, да. Ну, вот это один из, может быть, самый грандиозный и самый красивый аспект того, что мы видим, когда думаем о наполеоновских войнах. Ксения Ларина, не трогайте, пожалуйста, руками. Это экспонат у нас. Вот. Но поговорим вообще об униформе. Значит, общее есть. Есть такое расхожее утверждение, что самое удобное, самое практичное, самое функциональное обмундирование военное в той же самой России было вовсе не тогда, а было раньше. Было во времена Потемкинской реформы, в Суворовские войны, Потемкинские войны. А потом снова, начиная с Павла и продолжение при Александре, все снова онемечилось, опорадилось, обузилось. И это перестало быть совсем функциональным.
Ну, это немножко не так. Это тоже миф своего рода. Дело в том, что заслугу Потемкину ставят то, что он выдумал, изобрел особую униформу для русской армии, которая была очень удобная, в которой солдаты чувствовали себя вольготно и так далее, и так далее.
Да, куртки там, да.
Да, вот на самом деле это не так. Он просто-напросто скопировал униформу повстанцев Костюшко и перенес это на русскую почву. И никогда бы ему не удалось этого сделать, если бы не его отношения с императрицей. Потому что это было настолько непопулярно в русской армии, что с большим трудом это все удалось сделать. На самом деле особого удобства в этой униформе не было. Ведь головной убор, который вел Потемкин, каска, в ней одно преимущество было по отношению к шляпе или к грандерской шапке, у нее был козырек. Все, но чтобы эта шапка смотрелась красиво, ее нужно было делать меньше по размеру. Сидела она на голове только чудом, поэтому солдаты, когда одевали ее как удобно, она теряла свой вид. Ну и так далее. Там очень много нюансов. Нельзя так говорить, что это было удобно, неудобно. Самая удобная форма – это сейчас.
Ну да, да.
То, что касается суворовских походов, Павел I действительно вернул униформу русской армии в своей одежде, откатилась на несколько десятилетий назад. У него был, как очень хорошо известно, кумир Фридрих Великий, и он старался русскую армию одеть в униформу подобного стиля. Но это не значит, что она была неудобна. Для людей 19 века, 18 века она была вполне приемлема. Другой вопрос, что другие европейские государства уже сменили этот стиль одежды. Он стал более современным по понятиям тех людей. А Павел опять заставил плести косы, пудриться, одевать узкие штиблеты на ноги, ну и так далее. Но на самом деле те же штиблеты, которые позже получили название гетры, они просуществовали вплоть до первой четверти 19 века. Все носили, и никто не жаловался.
Что собой представляло? Прошло несколько реформ уже обмундирования. Вот я еще пока мы в России находимся. Uh-huh. И к чему подошла русская армия в 12-м году? Покрой, материал, функциональность, тепло, не тепло, вот как это было? Чем разные рода войск?
Александр I был заложник ситуации, ему пришлось менять стиль одежды, поскольку его папа был очень непопулярен в обществе. И реформа началась, как обычно, исключительно фасадная. Меняли внешний вид. Александр ориентировался, в первую очередь, на англичан, на их модный фасон. А вообще мода Европы этого времени – это непомерно завышенная талия, то есть полностью открытый живот всем ветрам, огромный воротник, который упирается в затылок и подпирает мочки ушей, при том, что воротник не сходится спереди, и шея тоже открыта. Ну да, там есть галстук.
Вот такой расходящийся.
Да, но все равно галстук этот не защитит от метели. Ведь даже когда русского солдата переобмундировали на зиму, на зимний период, у него была шинель точно с таким же воротником. То есть спереди он не был защищен. Очень узкий мундир сам по себе, очень узкие рукава, обуженные до невозможности штаны. То есть эта мода хороша для денди петербургского, но не для солдата вчерашнего крестьянина. Ему было очень неудобно, конечно. И был случай, когда на параде гвардеец русский упал и не смог сам подняться, потому что были штаны настолько узкие, что он боялся, что они треснут.
Угу.
Александр даже специальный указ издал, чтобы отныне шили штаны шире, потому что это уже невозможно. Здесь есть и обратная сторона, не только мода. Ведь чем меньше ткани уходит на штаны, тем больше можно сэкономить.
Ну, конечно, да. Да, это да. А вот к 12-му году мы пришли уже с несколько реформированным обмундированием.
Ну, есть распространенное мнение, что меняли костюм, меняли головной убор. Сейчас этот вопрос спорный. Некоторые специалисты считают, что все осталось примерно так же, как в 1802 году. Но в целом костюм был модным. По понятиям европейских дворов, но абсолютно неудобным для носки. Тем более, что по-прежнему существовало негласное мнение, что армия создается исключительно для парадов, и если для войны, не дай бог, то только в летнее время. То есть, как будет армия воевать зимой, никто не думал. Ни Наполеон, ни Александр. Ведь Наполеон вообще ввел в своей армии шинели только в 1806 году. По итогам похода в Чехию современную, после Аустерлица.
После Аустерлица, который был ближе к зиме.
Да, в декабре был, да. А что на его носили солдаты раньше, в Италии, в других революционных войнах, его это мало заботило. Ну, они одевали на себя все, что могли.
Ну, революционные войны и даже итальянский поход, это вообще это такое пиршество всего чего угодно, по-моему, да.
Причем не потому, что у вас такой хороший вкус, а потому что нечего надеть. То есть отнимали самое необходимое население, поднимали то, что осталось от убитых, или захватывали склады, шили себе сами, как сержант Бургонь тот же. Вот, поэтому обходились как могли, а Наполеон обратил на это внимание достаточно поздно. Надо сказать, что Павел в этом вопросе был более последователен, несмотря на его в целом непоследовательность, его политики, он практически сразу же по восшествию на престол отменил неудобные япончи. Это был такой плащ, который носили еще с допетровских времен. Он чем неудобен, у него нет рукавов.
То есть, он такой вот действительно как плащ.
Да, это когда
действительно японча, то, что по-русски называется.
А когда вы на себя накидываете и застегиваете у шеи, руками двигать очень тяжело. А если вы его
и
открываете,
откидывать,
да, тогда вы всем ветрам открыты. Угу. Он ввел шинель. Это первый раз в русской армии. И это нововведение очень понравилось всем. И Александр это продолжил, и шинель сохранилась вплоть до наших дней. Это именно вот та самая павловская шинель. То есть в русской армии шинели появились раньше.
А еще, а когда появился вот кивер, который вот здесь Константин пишет, что кивер называли русской шапкой иногда.
На самом деле кивер как головной убор в русской армии появился как заимствование у французов. После 1800 кампании 6-7 годов, первой польской кампании Наполеона, во французском плену оказалось очень много русских. И наоборот. У русских много французов. И вот шло, естественно, заимствование друг у друга. Русские посмотрели, во что были одеты французы. Им очень понравилось. Александр приказал такие же головные уборы ввести у себя. И на московской шляпной фабрике начали производство киверов полностью по аналогии с французами.
А вот, я не знаю, тоже предмет споров, не споров. Вот кивер с прямой. Угу. И кивер несколько вот такой вот изогнутый.
Вогнутый, да.
Вогнутый, да.
Но дело в том, что в информологии есть свои библии, и в частности есть такой замечательный труд Висковатого, историческое описание одежды и вооружения российских войск. Там написано, что 1 января 1812 года Александр I приказал ввести во все армии кивера с прогибом дна. Но, как считают современные некоторые исследователи, этот документ ничем не подтвержден, его нет. На что ссылается Висковатов, не нашли. Но в музеях хранятся такие кивера, даже с печатями образцовой. То есть были попытки сделать новый кивер. Ввели его или не ввели официально, непонятно. Но вся иконография зарубежных художников, когда русская армия была в Париже, 14-й год, 15-й год, показывает русских солдат в киверах с прогибом. Практически все. Много изображений. Ну, по-разному. Есть разные мнения. Считается, что это обычный кивер, который деформировался от влаги. Ну, странно было бы, да? У французов не деформировался, а у русских деформировался.
Ну, да. Здесь, конечно, мы можем, конечно, здесь говорить, ну да, конечно, там качество, а у нас не качество, но, наверное, нет. И причем так ровненько деформироваться.
Да, но самое интересное, что этот кивер стал образцом для подражания у пруссаков. А позже и у датчан, и у шведов этот кивер с прогибом прочно вошел в моду. Именно как русский кивер. А деформированный кивер не может быть образцом для подражания.
Нет, ну, конечно, ну да, это...
То есть, видимо, какой-то был образец, все-таки существовал. Наверняка сначала его сделали для гвардии, как обычно Александр I, отрабатывал все новинки на своих придворных частях. Потом это распространялось на армию.
Скажите, пожалуйста, вот еще в первой части, я напоминаю, что Павел Алехин у нас в гостях, вот здесь о функциональности. Вот головной убор, конечно, он мало того, что он и отличает, и ну, прикрывает от непогоды, скажем так, но вот его военная функциональность какова? От чего, например, головной убор защищает, от чего нет? От чего может защитить? Мы понимаем, у кавалерии, у тяжелой, там, когда есть кирасы, да, вот это мы видим, что это форма защиты, а не только сияющая там красота. Вот функциональные какие были особенности формы, военные функциональные?
Те люди, которые разрабатывали униформы, как во Франции, так и в России, они не думали о функциональности. Первое, что их волновало, это красота. Это должно было быть красиво для парада. Это должно быть престижно, чтобы не только парижане или, там, допустим, петербуржцы, но и иностранные дипломаты, видя армию, ощущали ее мощь, что это организованная сила, красивая. А если красивые и одетые, значит, они заботятся, значит, это достойный противник. Поэтому старались представить, ну, в самом шикарном виде. Другой вопрос, что никто не спрашивал солдат, удобно ли это носить или нет.
Угу. Вот здесь спрашивают, а то спрашивали вообще когда-нибудь солдат?
Ну, не стоит забывать, что в России существовала огромная пропасть между солдатами и офицерами, да? Вчерашние крепостные, вчерашние рабы и потомственные дворяне. Разумеется, никто рабов не спрашивал, удобно ли им носить кандалы.
А офицеры спрашивали, удобно ли им носить ту форму?
Офицеры имели одно преимущество, и одновременно это был большой недостаток. Офицеры всегда заказывали униформу за свой счет.
Ну да, это был недостаток, когда, в общем-то, средства для этого надо было изыскивать, так скажем. Потому что не все были...
Безусловно. Невероятно. Не все были петербургские хлыщи.
Да, и не все владельцы там тысячи и тысяч душ.
Да, поэтому, конечно, офицеры заказывали за счет, и когда они могли себе позволить какие-то облегчения, естественно, они это делали. Плюс не стоит забывать, что начало XIX века – это повальное увлечение цилиндрами. Цилиндр входит в моду. Он очень популярен, опять же, высокий главный убор, и даже первые русские шапки, которые потом назвали кивер, они были похожи на цилиндр. То есть это было изначально фетровое ведро, грубо говоря, с полями. Угу. А потом это потихонечку стали обшивать кожей для прочности, потому что фетр не только деформируется от влаги, но он еще и легко режется и рубится, и простреливаются пули, и стараясь как-то укрепить. Другой вопрос, что кивер не спасет от пули все равно. От сабли, ну, может быть, и то. Это просто кожа формованная, которая стоит поверх фетра. Это достаточно легкий и достаточно мягкий головной убор.
У той же самой кавалерии тяжелые, и головные уборы тоже есть, и каски, есть и гребни, которые не только красивы, невероятно, но это ведь все-таки тот же самый, ну, почти тот же самый, все-таки не забудем, что это классицизм, и что это, в общем-то, греческий шлем, конечно, в чем.
Да, стиль ампир, который повсеместно ввел Наполеон, это действительно подражание античным традициям. Вот эти греческие а-ля Минерва каски и римский шлем, они служили образцом для подражания. Они в какой-то мере спасали, конечно же, от сабельных ударов. Другой вопрос, что от пули вряд ли. Ну, есть даже воспоминания у того же Бургони, если не ошибаюсь, как они шли со своим товарищем из старой гвардии, и гренадер старый, сержант, был вот в такой шапке.
В меховой
шапке, да. И ему в шапку попала пуля. Казак выстрелил практически в упор. И пуля попала в бляху. Вот угу. Здесь тоже есть отверстие, как будто бы от пули, да?
Угу.
Вот. И гренадера спасло то, что у него... В шапке было набито куча тряпья какого-то. Просто пуля там застряла. А иначе бы его убило. Ну, в голову ранение сразу же, это смертельно.
Наверное, излет все-таки был.
Может быть, излет. Но близко достаточно. Ведь пистолет не стреляет на километр.
Ну, конечно.
Тем более кремневый. Он стреляет, шагов на 20, на 30. Все. То есть, это считайте в упор. Но, тем не менее, пуля пробила, это очень легко. А здесь же все-таки кожа, шкура, латунная бляха. И внутри еще там есть устройство, которое позволяет регулировать посадку шапки. Это все пробито было.
И вот последний сейчас вопрос как раз о меховой шапке. Были ли они эффективной защитой от сабельного удара? Антон спрашивает.
От сабельного удара в какой-то мере да. Почему? Потому что ведь мех зачесан сверху вниз, и клинок будет скользить.
Может соскользнуть, да.
Но видите, здесь же очень много выступающих частей. Есть где задержаться,
а с другой стороны, они могут принять на себя удар. Все-таки.
Могут. Да.
Павел Алехин, и мы продолжим через 5 минут. И, пожалуйста, слушая новости, можете в сети визор разглядывать и униформу, и головной убор. Вот можете, пожалуйста, предаваться этому наслаждению.
Гроза 12-го года.
Мы продолжаем разговор об униформе, об обмундировании 1812 года, и не только, и вокруг, с Павлом Алехиным, художником, реконструктором. Вопрос, здесь начинают разрабатывать версии прогиба кивера. Не допускается ли версия, спрашивает Денис, прогиба кивера по аналогии с оквадрачиванием шапок в советской армии, как неуставной моды, например? Например, что вот... вот повелась мода. Ведь была же мода, были же моды ношения. Полагалось носить так, например. Или очень жестко было все регламентировано?
В русской армии был очень жесткий регламент, и одновременно с этим существовала мода. Но не надо забывать, что та прослойка социальная, из которой набирались солдаты, они были бесправны и безгласые. Они не могли диктовать моду. Разумеется, это все шло от сверху. То есть солдаты сами свои кивера не переделывали.
Мне кажется, что они не всегда могли, там, например, в зависимости от рода войск, отпустить усы или бакенбарды. Это все регламентировалось.
Это регламентировалось еще жестче, ну, по крайней мере, так же, как униформа, конечно. То есть какие-то категории военнослужащих имели право носить усы, а какие-то нет.
А дальше, а вопрос здесь вообще исторический. Когда в шивных головных уборах стали появляться обручи как защита от сабельных ударов, спрашивает Денис.
Ну, считается, что они были и в киверах 12-го года, и раньше. И даже есть, говорят, что есть такие образцы в музеях, но, в принципе, в табелях, то есть в документах, которые описывают эти головные уборы, таких вещей не предусмотрено.
А вопрос вопросов здесь задают. А почему вот двухуголки, как здесь пишут, например, биконы, которые носили по-разному вдоль и поперек, ну или как на и наискосок, да? А это от звания зависело или от чего?
Ну, сразу оговоримся, что такого понятия, как звание, в 19 веке не существовало. Это советская придумка. У них были чины.
Я процитировал.
Да. Что касается двууголенных шляп, двууголка – это тоже, скорее, такое разговорное слово, да, так же, как треуголка. Двууголенные шляпы, они были очень популярны, а носили их в основном офицеры. И считалось, что шляпу углом вперед носят адъютанты. То есть, чтобы их можно было легче отличить от простых офицеров и генералов. Генералы должны были носить, генералы и офицеры, шляпу поперек.
А во Франции?
Во Франции была такая же ситуация.
Такая же. В Англии была другая ситуация, мне кажется.
В Англии это общепринято. Общепринято. Другой вопрос, что французы те же носили, как им было удобно. Угу. Потому что Наполеон считал, что пусть одеваются как угодно, пусть носят, что хотят. Пусть изобретают любые цвета для эполет, аксельбантов, лишь бы это шло на пользу. Когда есть здоровая конкуренция между полками,
да,
это прекрасно. Тем более, что их так легче отличить на расстоянии.
Вот, так что это вот с ношением шляп. Ну, не забудьте, что у англичан, мы видим, меня не покидает мысль, что это все-таки один из прототипов, почему Пьер появился в цилиндре и во фраке, появился в Бородинском поле. Конечно, у англичан был легендарный генерал Пиктон, да, который в цилиндре появлялся.
Ну, англичане, в принципе, отличались своим подходом к военной службе. Они это расценивали исключительно как работу. То есть они выходили на работу, но получали за это зарплату, но при этом они старались сохранить максимально комфорт. И были офицеры, которые действительно позволяли себе ходить в гражданской одежде. Повальное было увлечение зонтами. Английские офицеры считали, что выйти в строй с зонтом в сражение – это нормально, потому что ну, зачем же мочить костюм? Другой вопрос, что герцог Веллингтон, он просто вынужден был издавать указ за указом, запрещающий это. Но, особенно на Пиренеях, где там перемена климата часто, и то дождь, то ветер, то снег, англичане это носили и не считали зазорным. Разный менталитет, совершенно разный. Представить русского офицера с зонтом, это, конечно, нонсенс.
Ну, в общем-то, и французского тоже, я уж не говоря об русском офицере. С зонтиком в руках. Но, с другой стороны, да, комфорт комфортом, но не знаю, считается ли правильно, что английская вот, форма того времени и английский мундир, вот, он необычайно неудобен. И вот, например, пройма его, это что-то ужасное.
Нет, вы знаете, здесь другой немножко вопрос. Костюм английский, он похож очень на русский. Тот же фрачный покрой. Во Франции мода немножечко застарелая была. Там еще был так называемый мундир для францесс, вот как на мне надет, когда живот открыт, когда лацкан доходит только до солнечного сплетения и,
да, и виден жилет.
Расходится. Да. Да? Вот. Повсеместно уже были приняты мундиры до уровня пупка, застегнутые наглухо. английский мундир в этом плане не отличался. Вопрос другой. Из кого набирали английских солдат и кто им шил униформу? Дело в том, что англичане – это армия подонков. В прямом переносном смысле, то есть буквально, это самые подонки общества, которые шли туда за шиллинг в день и за ром. Как это показано в войне в Ватерлоо Бондарчука.
Джин, вот весь их патриотизм.
Да. Угу. Вот, джин. А, соответственно, костюм для этих солдат шили непосредственно в Великобритании, там, в столице и в округе. А, шили на три размера, потом высылали в части. Но никто не задумывался, что сукно имеет свойство усаживаться от дождя, от влаги. И когда солдаты получали на местах свои костюмы, и вроде бы он им был по размеру, получалось, что после первого же дождя костюм сосыхался, укорачивался и становился очень неудобным, в том числе и в области проймы. Приходилось его полностью разбирать, перекраивать, собирать заново, да, при том, что этого солдата завтра могли уже и убить. Поэтому английский мундир, он был достаточно грубый и плохо
сделанный. То есть достаточно топорный, по трем лекалам, да. Все садиться, перешивать, переделывать, ну, такой.
Да.
Понятно. Ну, здесь другие, есть другая экзотика и в английской, во всяком случае, в британской армии, и экзотики хватало. Но вот мы сказали два слова о том, что французский во многом сохранил свою архаичность конца 80-х, 90-х годов. 18 века, вот этот «Аля Франсез», вот такой вот с вырезом, вот, что вы можете увидеть здесь. Это даже и одежда 90-х годов.
Да, совершенно
вот здесь
верно.
Это просто мода 90-х. Это традиция и революционных войн.
Да, безусловно.
В основном.
Да.
Это как гвардия сохраняет это.
В гвардии вообще, в гвардии сохранялись они до самого последнего момента. То есть в гвардии мундирного образца не были никогда введены. Они продолжали носить вот такие костюмы, они продолжали носить прически 18 века.
Да, причем это была еще и консульская гвардия такая же, в принципе.
Да,
была.
И при Маренго они воевали примерно в таком же виде. Там чуть-чуть менялись линии, чуть-чуть менялся фасон. Старались следовать моде хоть как-то, но тем не менее. Там были свои нюансы. Но в старой гвардии это была священная корова, неприкосновенная. То есть они сохраняли свой облик еще с молодости Бонапарта. Так они и погибли при Ватерлоо. В напудренных волосах, в высоких шапках, в мундирах «Ля Францез», угу. В килотах, гетрах.
Ну, у них еще это, еще серьга, еще...
Обязательно, одна или две серьги. Но не стоит забывать, что серьга – это не только привилегия гвардии, это привилегия... Это не привилегия вовсе, это повальная мода. Дети даже носили серьги, не только во Франции. Серьги в ушах – это модно. Другой вопрос, что в гвардии... Первое, на что копил солдат, приходя в часть, это серьги.
Потому серьга,
что
да?
Серьга это... золотая, из настоящего золота. Он отказывал себе в течение нескольких месяцев, чтобы пощеголять серьгой. Равно как они свято чтили традиции наколок. В Старой гвардии обязательно на левой стороне груди или на предплечье накалывали орла, девизы какие-то и так далее. Это было очень популярно. Традиция это еще, естественно, с кельтов идет. Но и в революционной Франции это тоже было популярно. Известно, например, что знаменитый маршал Франции Бернадот, который после королем, когда его обмывали после смерти, у него на груди была наколка «Смерть королям».
Да, так «Смерть королям», да, и поэтому...
Ирония
судьбы такая. И поэтому он предпочитал, будучи королем Швеции, переодеваться сам.
Да,
да,
всегда. Наверное.
Мы все думали, какой он простой и демократичный, ему надо было многое скрыть, но не обязательно. Но он очень славный был основатель целой ныне царствующей династии в Швеции.
Для шведов он славный, а для французов...
Для шведов, да, да, для французов это другая немножко история. Возьмем такие вот, здесь было достаточно много разнообразных традиций, экзотики, что в Великой армии, что в Русской армии. И вот, например, существующие такие вот, как уланы, те же самые уланы, и что у французов, что и у русских, это совершенно особая статья. Здесь надо бегло искать, чтобы мы еще и о современности успели, потому что здесь спрашивают, насколько хорошо воспроизводится сейчас. Это страшно. страшный вопрос. Мы, наверное, вместо парковки еще час, потом два часа, три часа можем об этом поговорить. Ну, вот сейчас, а вот об уланах.
Уланы – это традиционная национальная кавалерия поляков. Конечно же, эти знаменитые рогатывки, четырехугольные шапки – это их привилегия. Появились они в России в самом начале царствования Александра I. Великий князь Константин Павлович уговорил царя переодеть один гусарский полк в уланы. Ему очень хотелось, чтобы эти уланы были и в России. До этого их не было. Ну, в этом виде, вот именно уланы. А вдохновил всех австрийский офицер, который приехал ко двору в этой блестящей форме, в уланке, в короткой курточке с лацканами, с цветными, весь обуженный, весь элегантный. Константин очень понравился ему этот внешний вид, он решил переодеть целый полк. И одесский гусарский полк стал уланским великого князя цесаревича полк. Уже при Аустерлице они атаковали французов, уже одетые в новую униформу, вооруженные пиками. Там их очень сильно потрепали. И командир Меллера Закамельский был ранен, и полк был рассеян. Но здесь еще очень удружил знаменитый атаман Платов, который поставил для этого полка лошадей донских, необъезженных совершенно, которые просто понесли. И весь полк рассеялся. Но, тем не менее, уланы в России развились в отдельный род кавалерии, и к войне 12-го года уже существовало несколько армейских полков и один гвардейский, квартировавший в окрестностях Петербурга. И в дальнейшем уланы в русской армии остались, сохранились вплоть до революции 17-го года, но за исключением короткого периода царствования Александра III, когда вся кавалерия была драгунской.
А у французов?
У французов уланы тоже появились во многом благодаря влиянию поляков, когда Наполеон стал заигрывать с Польшей и с ее независимостью, он обратил внимание на этот род войск, не из-за их внешнего вида, его это не волновало. Ему очень импонировало, что эти храбрецы, вооруженные пиками, могли эффективно противостоять казакам. Потому что казаки, они терроризировали французов своими вот этими наскоками, гиканьем с пиками наперевес. Ему нужна была достойная защита. Он в поляках нашел, безусловно, эффективный род кавалерии и даже ввел два полка в свою императорскую гвардию.
Но они до самого конца с ним были.
Да, до самого конца, безусловно.
И при Ватерлоо, конечно, вот это отражение атаки конной английской.
Да, ну самая известная, пожалуй, атака польских гвардейских улан – это Самосьера в Испании, где они атаковали батарею в очень невыгодных условиях, но тем не менее они взяли ее штурмом на глазах у императора, отбросили испанцев. Это самое известное. Самосьера до сих пор в Польше, если сказать Самосьера, они тут же понимают, о чем речь. Угу. То есть они чтут свои традиции, они знают, что такое уланы, что такое Самосьера, что такое Наполеон. Там двойственное отношение к нему, так же, как и во Франции, но тем не менее.
Да. Есть еще, я не устаю напоминать, замечательная песня, которую я очень люблю, песня «Прощание с польскими уланами». Вот, французская, да. Правда, там совершенно наивно поется, что из глубин далекой Скандинавии. Да, первая строчка говорит. Но песня замечательная и очень трогательная как раз. Это «Прощание 14-го года». Здесь еще, конечно, есть удивительный, например, те же самые, на меня всегда саперы производили невероятное впечатление с их фартуками. Вот, правда, существует такая мрачная, как мрачная шутка, такое блюдо существует в Лионе.
Какое?
Ага, это, извините меня, дорогие дамы и дети, это блюдо называется фартук сапера. А представляет он собой трепуху разнообразную. Вот. Это очень вкусно, но такой черный юмор, я бы сказал. Вот саперы, которые до сих пор вот на параде 14 июля выходит ведь человек с топором, да, в фартуке выходит, безусловно. И с бородой.
С бородой обязательно.
Да. То есть вот эти традиции, ну, конечно, война от этого становится не менее кровавой, не менее ужасной, но когда плюс музыка и эта униформа, И это все придает ей какой-то эпический размах, иногда и мрачность.
Внешний антураж всегда очень важен был.
Да, и придает иногда, вот когда мы видим, что это такое, придает какой-то иногда мрачную красоту, вот такую, и героическую красоту, и мрачную красоту.
Безусловно, такую вот. Конечно.
Все это удивительно и выглядело. Плюс, конечно, самые у меня всегда это военные музыканты, в особенности барабанщики, которые действительно часто были вот и дети, мальчишки были барабанщиками.
Ну, во Франции это было узаконено, действительно, разрешалось содержать при каждой роте несколько воспитанников из детей, которые, подрастая, становились барабанщиками. Есть изображения мальчиков молодых в костюмах, есть их мундиры сохранились маленькие, явно на детей. То есть во Франции это было распространено. Но во Франции было несколько проще по сравнению с той же Россией. В России были военные кантонисты, то есть воспитанники те же. Но они в таком малолетнем возрасте в строй не выходили с барабанами. Во Франции это было популярно.
А это... От старого режима или во время революции вот все эти знаменитые герои, там, битв Ревальми и прочие?
Я думаю, что это как раз эпоха революции, когда целыми семьями уходили на фронт, жены с детьми и с мужьями следовали, семьи следовали за своими мужьями в армию. Я думаю, что это с тех пор появилось.
Да. Есть поразительная совершенно сцена, когда все погибают барабанщики у Абеля Ганса в фильме «Наполеон», когда еще и когда для того, чтобы показать англичанам, это при Тулоне, показать англичанам, что все в строю, тогда барабаны ставят под дождь. И тогда слышат англичане, слышат барабанную дробь. Это замечательная была сцена. Кстати, о кино. Здесь неизменный вопрос. Как вы оцениваете достоверность показа в современном кино, фильма о 12-м годе? Ну, у нас сейчас странные фильмы, Дмитрий, который спрашивает. Странные фильмы о 12-м годе.
Вы знаете, по сравнению с эпохой СССР, у нас безобразный подход киношников к тому, что они пытаются... отображать. У меня есть богатый, к сожалению, печальный опыт общения с киношниками и теми режиссерами, которые хотят в театрах что-то ставить на тему войны или где присутствует военный костюм. Люди абсолютно не интересуются тем, как это было раньше. И первый же ответ на какие-то мои вопросы: кому это надо, кто это знает, кроме тебя? Зачем тратить деньги на достоверность военного костюма, если можно взять на Мосфильме костюм, который снимался еще в «Войне и мир» в 60-х годах.
Но в «Войне и мир» не так все было плохо.
Не так все плохо, особенно учитывая масштабы и размах, но, конечно же, это все уже в ужасном состоянии.
Во-первых, а во-вторых, еще надо знать, что к чему подобрать.
Да, у нас, к сожалению, кино и театр хромает тем, что наряжают зачастую гусары, уланы и драгоны все в одно. На одного человека надевают, и поэтому получается ужас.
Мне всегда было интересно, во-первых, пошить достоверные и пошить недостоверные стоит ровно одинаково.
Практически одинаково, да.
Если есть возможность сделать достоверно, почему не сделать достоверно? Это не трудно.
Потому что деньги проще украсть.
А, ну это-то вообще. Тогда мы просто переселяемся в совершенно другую сферу.
Это славная русская традиция.
Ну да, но ведь меня, я говорю, меня в свое время поразило, как здесь... Как серьезно относились, например, относятся разные, и у нас было во времена ОНЫ, и большие актеры относятся к достоверности. Тот же самый Дэниел Дэй-Льюис, который год жил с ружьем кожаного чулка, для того, чтобы уметь его заряжать на бегу, что он и делает в фильме «Последний из Могилян».
Нет, ну, у меня много разных примеров отношений актеров, не будем называть фамилий, по-разному совершенно относятся. Зачастую бывает так, что молодые актеры, очень амбициозные, приходят, говорят, что они все знают, как это было, надевают это все, как бог на душу положит, капризничают, что им неудобно, что им тесно, жарко, расстегните, снимите, я не буду в этом сниматься. А актеры старшего поколения, как правило, наоборот, очень трепетно относятся к костюму, ну, если это не эпизод, а какой-то более-менее серьезный кусок фильма. Бывает так, что даже звонят со съемочной площадки и спрашивают, а как же нам надеть то или иное? Как шляпу надеть, вдоль или поперек? А куда саблю повесить, справа или слева? Это вот были моменты на съемках.
Это хорошо.
Это прекрасно.
Как раз это хорошо, это прекрасно, и мне кажется, это должно быть. У меня есть ведь, когда существует, например, с теми же приемами, с фехтованием, существуют школы, и сейчас их много при всем и реконструкторском, и историческом движении. Существуют школы, например, в той же Франции, где есть фехтование и фехтование, да, вот, кажется. Но есть фехтование, как мне рассказывают люди, которые в них учатся. Есть фехтование только, например, первой половины 17 века. При этом французское, итальянское, испанское, английское.
Ну, школы боя, безусловно, конечно.
Да. И это изучают мальчики и девочки, которые хотят этим заниматься.
К сожалению, в России это не то, что не знают. Это даже никто, никого это не интересует. Если мы смотрим фильм про войну 12-го года, где главный герой управляется с кнутом так же, как ковбой, и когда звучит...
Или как Индиана Джонс.
Да, и когда звучит в кадре «Шашки вон».
А, это хорошо.
Да, при том, что никаких шашек в 1812 году не было, даже у казаков. Это, конечно, печально.
Ну да. Да, это печально. Причем, это, понимаете, это не занудство. Это не то, кстати, давно хотел как-то основать передачу под названием «Клуб скалозуб». Да. Вот это очень интересно. Но это не просто интересно. Но если ты показываешь, есть просто честь, так же, как у документалистов, показать фотографию именно того времени, именно того места, или кинокадры показать, а не просто вообще начало там 20 века. Точно так же, когда мы смотрим, ведь это особая есть игра и уважение именно к тем, кто, кстати говоря, кто не знает, именно ко всем. Ты уважаешь себя и уважаешь других, когда ты показываешь достаточно.
Такое ощущение, что люди из кино и искусства вообще, они не знают, что такое уважение, судя по тому, что они делают.
Другое дело, когда задумано абсолютно символическое и про другое задумано кино, как когда там Широ снимал «Королеву Марго», у него задумано о другом. Он по-другому это делает.
Ну, так же,
тогда
как
уже другое
можно привести
дело...
пример «Трех мушкетеров», да?
Ну, да.
Безусловно. Ну, там совершенно другая задача была.
Ну, да. У каких-то, да.
А когда у нас 200 лет Бородинского сражения, 200 лет войны 12-го года, это... Что тут говорить? Единственный раз бывает. И когда к этой дате снимают комедию игровую по мотивам «Трех мушкетеров», и это все, на что способно государство, чтобы отметить праздник, это, конечно, грустно.
Я рад, что состоялась реконструкция. И, честно говоря, мы говорили со многими авторами программы «Не так». Мы рады. Честно говоря, что вот в таком творческом состоянии и в таком материально-творческом состоянии, что не было снято ни одного серьезного фильма, посвященного 12-му году и 200-летнему юбилею. Лучше, мне кажется, честнее было не делать ничего серьезного, чем делать в том же стиле, что и там Ржевский против Наполеона, или Василиса Кожина, или эскадрон Улан Летучих. Вот я не знаю, вот здесь. Посмотрите еще раз вот и на этот замечательный колпак, все-таки он с кисточкой, да, и с той же самой гранаткой гвардейской, на меховую шапку, посмотрите на мундир. С Павлом Алехиным мы попытались вот сделать сейчас... влезть в шкуру, то, что называется, того, кто воевал в 1812 году. Наша серия продолжается, еще много событий и много тем.